Вечерняя программа «Радиославия» продолжает радиожурнал «Университет», ровесник Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антонио Мастере.
Ну, время учебы у меня занимает. Ну, на выходной семейная жизнь.
Должны были создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не было такой сессии ужасной. Тяжело мне все
сдать. Лекции, семинары. Интересно все, читаем много.
В новгородской студии Любовь Лазина. Добрый вечер всем, кто слышит нас в эти минуты. И коротко о темах сегодняшнего выпуска. В Новгородском университете открылся авторизованный центр тестирования в сфере IT-технологий. Теперь для получения международного профессионального сертификата жителям области не надо будет выезжать в столицу. Ученые и практики обсудили на международной конференции инновационные системы и технологии дошкольного образования. В областном центре пройдут финальные матчи Северо-Запада по студенческому баскетболу. У команд НовГУ неплохие шансы на победу. В гуманитарном институте представлен новый справочник «Путеводитель Новгородская митрополия». Хороший повод посетить с радиоэкскурсией один из действующих новгородских монастырей. И продолжаем следить за речью в эфире вместе с рубрикой о русском языке. Мы стали говорить намного быстрее и даже сложные слова умудряемся употреблять с одним ударением. Об этих и других событиях в ближайшие полчаса. Вы слушаете радиожурнал «Университет» из Великого Новгорода. В прошлом выпуске мы только анонсировали, а теперь можем говорить как о событии, состоявшемся. В Новгородском университете открылся авторизованный центр тестирования в сфере IT-технологий. Теперь для получения международного профессионального сертификата жителям области не надо будет выезжать в столицы. Появляются свои плюсы и для студентов университета. Впрочем, это открытие было не единственным событием минувшего четверга. В третьей поточной аудитории вуза прошел и семинар, который организовали специалисты компании Microsoft. Почему? Все выясняем у проректора по информатизации Николая Курмышева. Николай Васильевич, ну, так сказать, из вашей сферы два события в Новгородском университете, которым вы придаете довольно большое значение. Сейчас все студенты и преподаватели университета, насколько я знаю, могут пользоваться программами Microsoft.
Да, вы сказали очень правильно, это действительно крупный проект. Нам удалось внедрить офисный пакет Microsoft Office 365, сделать его доступным для всех студентов и преподавателей. Это впервые в России такое масштабное внедрение среди вузов, и мы считаем, что это дополнительное преимущество для наших студентов и преподавателей, для того, чтобы они могли еще более качественно учиться. И хотим передать свой положительный опыт и показать, что эти технологии можно использовать и в школах. И здесь есть и экономический эффект, и есть качественный эффект.
Еще одно событие. В университете открывается авторизованный центр тестирования. Вот поясните, что это такое, что это значит для университета, может быть, для жителей, для специалистов области, в конце концов.
Это действительно очень важное событие, и важное не только для студентов и преподавателей, оно важно для новгородцев. Такого центра в Новгороде области нет, они находятся, как правило, в столицах, в Москве и Петербурге. Это центр мирового уровня, это профессиональная сертификация в области IT, но это не узкая специализация, не только узкая специализация, системный инженер, программист, архитектор той или иной компании. Тут есть такие тесты, которые востребованы во всем мире и гарантируют уровень компьютерной грамотности, уровень владения офисными технологиями, без которых сейчас невозможно ни трудоустройство, ни профессиональный рост. Это как некоторый порог необходимый для того, чтобы занять должность, причем эти должности и профессии могут быть самые разные. Эти квалификации нужны юристам, экономистам, менеджерам, IT-специалистам, ну, перечисление очень длинное может быть. То есть это востребовано всеми. И вот возможность сдать такой профессиональный тест появляется сейчас у всех новгородцев. А нам, почему это важно нашему университету? Мы хотим, чтобы наши студенты на выходе имели не только диплом о высшем образовании Новгородского государственного университета, но и профессиональные сертификаты, подтверждающих их профессиональный уровень в сфере IT, уровень, который необходим, ну, буквально во всех сферах деятельности, в любой профессии.
Я-то все-таки к специалистам области возвращусь. Значит ли это, что после 27 марта тем, кому необходим такой сертификат, который должен занять достойное место в их резюме, скажем так, не нужно выезжать куда-то в столицу, где есть такие центры, а можно просто прийти, что? Новгородский университет, здесь пройти тестирование и получить должную бумажку?
Да, я бы назвал это не бумажкой, а действительно сертификатом с высокой степенью защиты. Сам экзамен проходит очень так качественно, без всяких списываний, возможностей. Вот, это гарантируется и признается во всем мире. И действительно, не нужно теперь ехать в Москву и в Петербург достаточно. Не обязательно даже приходить, чтобы разместить свою заявку. Можно зарегистрироваться электронно. Вот, можно сделать электронную оплату. Но на сам экзамен действительно нужно прийти в университет. Мы бдительно следим за качеством прохождения экзамена, за невозможностью подсматривать, пользоваться какими-то средствами, ведется видеозапись. Тест приходит с внешних серверов, то есть это очень такая качественная процедура.
Ну, а электронно зарегистрироваться, это что, можно будет на портале НУФГУ?
Да, на портале университета мы открыли специальную страничку авторизованного центра сертификации, и там даны, перечислены все возможные тесты, все профессиональные сертификации. Это такие компании, как Microsoft, Hewlett-Packard, Autodesk, ну, перечень очень длинный. Но каждый для себя, каждая профессия может найти для себя необходимый тест. И я уже говорил о том, что наиболее массовым являются тесты, подтверждающие вот уровень компьютерной грамотности и уровень владения офисными пакетами.
Последний вопрос, дорого ли это будет стоить?
Это будет стоить дешевле, чем в столицах. Для студентов мы будем предлагать это на очень-очень выгодных условиях и, возможно, даже поощрять и оплачивать сдачу этого теста. То есть это будет доступно.
Выучиться на воспитателя детского сада в Новгородском университете теперь можно будет за 3 года. В том числе и об этом говорили на международной конференции «Инновационные системы и технологии дошкольного образования», которая прошла в конце минувшей недели в областном центре, продолжит наш корреспондент Екатерина Валова.
В конференции участвовали ученые и практики из Великого Новгорода, Санкт-Петербурга, Москвы, Крестицкого района, Старой Руссы, Боровичей, Республики Беларусь. Всего прозвучало более 25 докладов. Во время конференции рассматривались такие темы, как подготовка специалистов дошкольного образования в НОВГУ, семейный детский сад как инновационная модель современного российского дошкольного образования. На открытии международной конференции было отмечено, в этом году исполняется 15 лет, как Новгородский университет выпустил первых дошкольников с высшим образованием. Проректор по международной деятельности НОВГУ Михаил Певзнер подчеркнул, в разных странах дошкольные учреждения отличаются друг от друга, как и системы образования. Но есть и одно общее, что объединяет все страны, говорит Михаил Певзнер.
Мне, как проректору по международной деятельности, очень приятно, что наш замечательный научный форум носит статус международной конференции, в нем участвуют, правда, дистанционно в этот раз, представители 7 зарубежных государств. Нужно сказать, что в силу моих служебных обязанностей мне очень часто приходилось посещать образовательные учреждения в разных странах мира, в том числе и дошкольные учреждения. Они очень отличаются друг от друга, как и системы. Очень много разного, даже самые здания разные, игрушки, дидактические материалы, концепции, в конце концов, если в России существуют такие строгие инновационные системы и технологии, то, например, во многих землях Германии у каждого детского садика своя концепция, он несет ответственность за то, как он ее реализует. Но есть тут одно общее, что объединяет все страны. Это, наверное, вот общественные требования к дошкольному педагогу. И они сводятся к 3 простым составляющим. Гуманистическое отношение к ребенку, квалифицированная педагогическая поддержка в процессе воспитания и развития и эффективная подготовка к школе. Кажется, очень простые составляющие. Но каким широким спектром компетенций, каким количеством и качеством профессионально-личностных характеристик должен обладать такой педагог, конечно, это очень-очень сложная задача. И очень сложная задача такого педагога подготовить. В Новгородском государственном университете всегда была мечта начать вот такую подготовку. Дошкольное образование у нас нашло себе крышу, то есть очень хорошо у нас устроилось на кафедре, которая профессионально вообще занималась проблемами управления образованием. Иными словами, образовательным менеджментом. И такое сочетание казалось очень и очень непривычным. Но на самом деле, вот такое взаимное сотрудничество, взаимное обогащение, обеспечило нашему детству определенную взрослость и дала такую научную подпитку, которая позволила проводить вот такие международные форумы такого масштаба, которые сегодня проходят в Новгороде.
Подобные конференции – это поиск новых программ обучения будущих воспитателей, а как следствие – получение эффективного и современного образования, отметил председатель областного департамента образования Анатолий Осипов.
Приняты чрезвычайные меры в указах президента, направленные на развитие дошкольного образования. И самое важное – признание дошкольного образования как одного из первых уровней образования. Действительно, за последние 2 года мы видим то количество мер, которые применены сегодня – для развития системы дошкольного образования, прежде всего, это обеспечение доступности дошкольного образования. Тот проект модернизации дошкольного образования, который сегодня реализуется на территории всей Российской Федерации, в том числе Новгородской области, позволил только в прошлом году на Новгородщине создать 1528 мест. Это дополнительных новых мест. Несомненно, одно из важнейших направлений – это повышение оплаты труда педагогических работников, и как следствие конвертирование оплаты в совершенно новое качество работы. Как раз та задача, которая сегодня стоит перед нами, тот инновационный опыт, те подходы, которые сегодня готовы поделиться участники конференции между собой, обобщить и смотреть уверенно в будущее. Потому что, объединяя усилия, педагоги, исполнительная, законодательная власть должны создать условия для успешной социализации и развития нашего подрастающего поколения.
Преподаватели НовГУ также рассказали о введении новых образовательных стандартов. Среди новшеств – сокращение срока обучения бакалавров до 3 лет. Федеральный стандарт действует в некоторых регионах России с 2013 года, а теперь начинают применяться и в Великом Новгороде. Все изменения в образовании, по словам педагогов, это сближение системы российской и европейской системы образования. Вузы активно налаживают контакты между собой и европейскими партнерами.
Это «Радио Славия», выпуск радиожурнала «Университет». 16 лучших студенческих баскетбольных команд съедутся в Великий Новгород на этой неделе. 3 апреля в физкультурно-спортивном комплексе НовГУ состоится открытие финального турнира Ассоциации студенческого баскетбола по Северо-Западному федеральному округу. Новгородский университет в числе организаторов этих игр, и, кроме того, у команд вуза неплохие шансы на победу. Подробности мы пригласили рассказать директора студенческого спортивного клуба Константина Ноздрачева.
Константин Семенович, буквально грядет уже в начале апреля финальные игры чемпионата Ассоциации студенческого баскетбола по Северо-Западу. Это чемпионат России, насколько я понимаю.
Да, совершенно верно. Это чемпионат России среди студенческих команд. Проводится уже в 7-й раз этот чемпионат всероссийский. В нашем финале будут принимать участие 8 мужских и 8 женских команд.
А откуда эти команды?
Это Балтийский федеральный университет Калининград, КГТУ, Калининградский государственный технический университет. Из великих клуб 2 команды, мужская и женская, Сыктывкарский государственный университет. Из Ухты сразу 3 команды, 2 мужские команды и 1 женская, Ухтинский государственный технический университет. Череповецкий государственный университет, мужская и женская команда. Из Архангельска, Северный арктический федеральный университет. И команда из Вологды, технического университета, женская команда. И Новгородский университет представляет также мужская и женская команда.
Вообще, каковы успехи Новгородского университета не только в этом сезоне, сезоне, наверное, но и предыдущие.
Ну вот как мужская, так и женская команда являются ведущими командами в Северо-Западном федеральном округе. Неоднократно занимали и первые места, становились чемпионами. В прошлом году и мужская, и женская команда заняли третьи места. Хорошо провели в прошлом году финал федерального округа, поэтому доверили нам провести еще раз этот чемпионат.
Вот вы удовлетворите мое любопытство. Если команды побеждают в финале Северо-Запада, у них дальше какой-то ход есть, они дальше играют?
Дальше чемпионат продолжается, плей-офф. Победитель Северо-Западного федерального округа встречается с командой Центрального федерального округа, проводит две встречи, одну на своей площадке, одну на выезде. Вот и по итогам вот эти встречи плей-офф команда попадает во всероссийский финал, который пройдет в Москве в мае месяце.
Но наша команда не попадала во всероссийский финал?
К сожалению, не попадала, потому как все время попадала стыковые на команды Санкт-Петербурга.
Те нас выбивали.
Да, и те нас выбивали. Несколько раз буквально одно очко решало исход борьбы. Например, вот в позапрошлом году мы у себя на площадке проиграли 8 очков, а у них на площадке выиграли 7 очков. То есть одно очко разницы решило исход. Вышла команда Государственного университета из Пушкина.
Ну, вообще в этом году, в этом сезоне на шансы каковы? Как вообще игры до финальной сыграли?
Ну, вот в своей подгруппе мы заняли второе место. Рассчитываем, естественно, на самое высокое место.
Говорите о мужской команде, да?
О мужской, да. Женская команда заняла третье место в предварительном этапе, а мужская команда заняла второе место. И рассчитываем, конечно, на самые высокие места, ну, по крайней мере, быть в призерах.
А первое это место кто занял? Мы второе.
Первое место заняла в прошлом году команда из Великих Луг, Великолужская государственная академия физической культуры. В этом году в нашей подгруппе они также заняли первое место. Мы с ними сыграли с результатом 1-1. Вот. Но по разнице у них лучше показатели забитых и пропущенных мячей. Вот еще сильные команды – это Ухтинский государственный университет, который будет бороться за призовые места, и Балтийский федеральный университет из Калининграда.
Ну вот сейчас, с одной стороны, говорят о том, что спорту надо оказывать поддержку, а с другой стороны, спортсмены говорят, что нет, поддержка маловато. Что на этот счет вы скажете?
Ну, вы знаете, как бы не было трудно, да, финансирование позволяет нам участвовать в чемпионате двумя командами. Я считаю, что, ну, конечно, если была бы поддержка, но финансовая, на более высоком уровне, мы смогли бы играть и в международной студенческой лиге. Это тоже студенческая лига, в которой принимают команды Балтии, Белоруссии, Украины, Казахстана. Ну, такой интересный турнир студенческих команд баскетбольных. Вот, но вот финансовые возможности не позволяют нам, хотя по классу игры мы вполне могли бы там участвовать.
Вас поддерживает только университет новгородский?
Да, да, конечно, участие в регулярном чемпионате, это практически весь сезон, ложится на плечи Новгородского государственного университета, содержание и финансирование команд мужской и женской.
А область?
Область в этом году, деньги у нас на студенческий, по крайней мере, баскетбол не запланировано, учитывая, что идет сокращение бюджета областного на физкультуру и спорта. Запланированы участие студенческих команд в универсиаде, в летней всероссийской универсиаде. Там будет участвовать команда по настольному теннису, команда по шахматам, по легкой атлетике и по регби. Вот. А участие и поддержка из областного бюджета на баскетбол не запланировано.
Ну, то есть на универсиаду не поедет?
Если побеждаем в Северо-Западном федеральном округе, занимаем первое место, то участвуем.
В конце минувшей недели в библиотеке Гуманитарного института был представлен новый справочник «Путеводитель Новгородская митрополия». Он содержит информацию об истории Новгородской епархии, а также истории возрождения и современной жизни действующих монастырей – это три мужских и два женских, церквей, их более 150, часовен и почитаемых источников Новгородской и Боровической епархии. Пользуясь этим случаем, мы предлагаем вам совершить радиоэкскурсию в Орлама-Хутунский монастырь вместе со старшим научным сотрудником Новгородского музея-заповедника Владимиром Варнаевым.
Наверное, сейчас Хутынский монастырь – это самый известный и, можно сказать, главный новгородский монастырь. Все новгородцы о нем слышали, большинство новгородцев там бывало. Но давайте походим по монастырю не просто как посетители, а как интересующиеся посетители. Когда мы подъезжаем сюда или подходим, нас поражает величие вот этого комплекса. Давайте мы войдем туда, и я представлю, что это за здание, которое нас уже начнут окружать, точнее, вбирать в себя. Вот мы прошли через входную башню, арку и колокольню одновременно. Это сооружение 19 века, одно из самых высоких, кстати, по тем временам в России. И оно издалека видно, обозначает, собственно, монастырь со стороны Волховой, сухопутной дороги, ведь было две дороги в монастырь, по Волховой и сухопутная. И со всех сторон открывает именно вот эта входная башня-колокольня. К ней примыкает угловое пониже здание, это келья 17 века. Сейчас там хозяйственные службы. Продолжает келья 17 века, чуть повыше и такое фронтальное. Это келья 18 века. Вот, собственно, там сейчас живут сестры, насельницы этого монастыря. И дальше мы видим церковь Фролома Хутонского с трапезной. Трапезная – это столовая. Очень такое интересное здание тем, что там сочетание 16 и 19 века. Само здание 16 века, а элементы, вот, например, крылечко, которое вы видите прямо на переднем плане, это 19 век. А и хорошо получилось, кстати. 300 лет разницы, не чувствуется. Вот. И опять же, такое же чувство гармонии возникает, когда мы взглянем вот на этот собор, главный собор, Спасо-Преображенский собор. Здесь 16 век, смешанный такой, и новгородский, и уже общерусский. Новгородская архитектура, она всегда сурова, величественна. То есть в Новгороде понимали так, главное – это то, что внутри, и в душе человека, и внутри здания. А снаружи это не так важно, и можно минимум уделить внимание украшению, декору. И вот сам собор, вы видите, он очень лаконичен, там почти нет украшений. И галерея, которая вот окружает его, а она-то сверхбогато украшена. Окна такие сдвоенные, с провисом, с гирькой называют по центру. Уникально красивые бровки над этими окнами. Сразу вспоминаются какие-то царские хоромы, терема, вот что-то такое. А это одно здание. И оно сочетает в себе вот эти две крайности, очень украшенные и абсолютно лаконичные. Они, кажется, противоречат. Ну и еще на дворе, если оглянуться, мы увидим такой длинный корпус. Раньше это были, опять же, хозяйственные постройки, но они полностью погибли в Великую Отечественную войну. И буквально вот недавно, несколько лет назад, построено практически новое здание для паломников, для посетители, для гостей, гостевой корпус. Ведь монастырь очень популярен не только среди новгородцев, но и по России вообще. И там можно вот остановиться и пожить, конечно, соблюдая все правила обители. Знаете, я однажды встретил, например, паломника из Владивостока. То есть монастырь при, может быть, внешней суровости, он очень гостеприимен. Здесь всегда примут искреннего, хорошего человека. А теперь давайте все-таки войдем в главный собор. Если мы вот сейчас повернемся налево от входа, мы увидим интересные фотографии, как выглядел иконостас до закрытия монастыря в начале 20 века, и еще очень интересную фотографию над гробницей Варлама Хутонского. Из стены торчит рука с посохом. Фотография вот начала 20 века. А это как раз напоминание о той истории, которая произошла в конце 15 века у гробницы. Давайте мы подойдем к гробнице. Ну вот в правом углу впереди мы видим сень, уже другую, современную, конечно, сень, украшающую вот гробницу Варлама Хутонского. Икона перед ним житийная. Вот как раз если мы посмотрим наверх, в амбразуре окна и была рука. Вспоминаем фотографии. История была такая. Иван III, великий государь всей Руси, впервые назвавший себя, великий князь Московский, которым покончил с новгородской независимостью, именно здесь он ощутил влияние, силу и веру Варлама Хутонского. Хотя прошло после смерти Варлама Хутонского там более 200 лет, почти 300 лет, но тем не менее он показал, что гордыня – это плохо. И огонь ударил из гробницы, когда начали вскрывать гробницу по приказу Ивана III. Вот, огонь ударил и по направлению к царскому посоху. Иван выбросил посох, убежал, а посох-то остался. И вот он хранился вплоть до закрытия монастыря здесь. Вот, к сожалению, сейчас он утрачен, неизвестно, куда он делся. Иван с тех пор больше никогда не посещал Хутонский монастырь, но зато он потребовал, чтобы всегда в семейном иконостасе московских государей была икона Варлама Хутонского. А в московском Кремле была церковь, точнее предел Варлама Хутонского. Это единственный новгородский святой, который был в центре московского Кремля, Москвы. Опять же, это утрачено в связи с перестройкой 30-х годов московского Кремля, к сожалению. Раньше была церковь своя, новгородская, там, в центре России. Ну вот, давайте мы выйдем, наверное, из собора. Я хочу показать еще одно место, связанное по преданию с самим Варламом Хутонским. Это так называемая Святая Горка. Видите, это явно такое искусственное сооружение, таких в природе не бывает, очень такие отвесные склоны, сейчас деревья, конечно, немножко поддерживают, часовенка небольшая наверху. Как же появилась эта вот маленькая горка? По преданию, когда Варлам Хутонский отмолил место, плохое место до этого называлось Худынь, худое место. Он отмолил, завоевал для людей, для добра, для Бога эту территорию. И был знак на этом самом месте – божественный свет, чудотворный, преображенный свет. Отсюда, кстати, Преображенский собор. Ничего нет случайного, все по правилам и по знакам. И чтобы это место обозначить, где было вот это чудо явления вот этого огня, он сам начал носить землю. Своим вот капюшоном монашеским, клобуком носил. И набросал такую вот горочку земли. Потом многие, кто жил в этом монастыре, они тоже носили вот сюда землю. И вот эта горочка так и сохранилась. И так как это обозначение места чуда, то вот особое место. Там молебны проводятся. Она и называется Святой Горкой. А местные жители верят, что там можно избавиться от всяких болезней. Вот обойдя вокруг нее, там даже тропиночка. Вот видите, здесь вокруг. И зимой, и летом эта тропиночка существует. Ложаться на эту горку. Помогает. Вот такое место интереснейшее. И знаете, вот я не случайно заговорил об этой дорожке, здоровье. Просто Варлам, он наблюдает постоянно за этим местом, он наказывает нерадивых, помогает хорошим людям. И вот это вот обозначение тоже его помощи и присутствия на этом месте до сих пор.
А сейчас время и место нашей постоянной рубрики о русском языке и слово ее ведущей, профессору Новгородского университета Татьяне Шмелевой.
Добрый вечер, дорогие новгородцы. Третий раз поговорим об их и только об ударениях. И я опираюсь на работу двух фонетистов, очень известных, и авторов словарей. Кстати, они не только исследуют, а потом они нам рекомендуют, и там пишут «рекомендуется», «уже рекомендуется», «еще не рекомендуется», «уже допустимо». Это Марина Леонидовна Калинчук и Розалия Францевна Касаткина из Института русского языка, который в Москве, который носит имя Виноградова Виктора Владимировича, его основателя. И мы уже говорили о двух вещах, да, о глагольных ударениях, которые себе позволяют очень много. А сегодня поговорим об ударениях в сложных словах. Вот такие сложные, типа там пароход, спортзал, овцебык, флюорография. Их огромное количество у нас, самых разных. И просто пятитонка, например, там, да, очень много. Фотошоп одно из последних, да. И во всех словарях они помечаются как слова с двумя ударениями. Ну, понятно, они большой длины. И как говорят специалисты по русской просодии, мы плохо выносим, когда между ударениями расстояние больше двух слогов. Вот такая, наверное, что нам тра-та-та-та, та-та-та, та-та-та. А если там четыре, то это нас уже как-то немножко, кажется, нам речь. И в любом словаре мы увидим, значит, например, там слово какое-нибудь «кинокамера». Да? «Камера» – главное ударение. А кино – побочное ударение. Оно даже ставится такое в обратную сторону, наклон этого значка. Кинокамера, да? Там радиослушатель. Да? Радиослушатель. Слушатель мы больше выделяем, радио меньше, но все равно выделяем. И таких слов, повторяю, очень много. Но дело в том, что в последнее время вот русская живая звучащая речь отказывается от двух ударений и переходит к принципу «одно слово – одно ударение». Да, почему так происходит, объяснить трудно, но, как кажется, в этом есть еще и такой фактор, как темп речи. Но я думаю, что если мы послушаем старые записи, нам кажется, что говорят очень медленно, в растяжку, что в одном слове мы могли бы целую новость произнести. И это наше ощущение, оно подтверждается исследованиями фонетистов, которые нам твердо сказали – темп естественной речи русской увеличился в 4 раза. И молодые люди говорят в 4 раза быстрее, чем их бабушки. Я вот говорила это студентам, ну, они от старости так медленно говорят. Думают, что к старости уменьшается темп жизни и темп речи. Нет, темп речи усваивается и несется, так сказать, сквозь всю жизнь. Это все-таки такая неосознаваемая вещь. Так вот, мне кажется, в связи с этим увеличением темпа речи, и нам некогда уже ставить два ударения. Да, и мы произносим радиослушатели. Из этого, конечно, есть еще одни последствия для произношения гласных, да, геологоразведка. И это не могли бы, вот дикторы не могли бы так произнести, как мы с вами произносим. Какой-нибудь овцебык, новояз, про русский язык так все время говорят, центробанк, Сбербанк, фотошоп. фоторобот, да, новодел. Все они мы произносим. Даже такие слова, как флюорография, мы произносим с одним ударением. Единственное, что я не решусь произнести с одним ударением, это гастроэнтерология. Но тут уж такое количество слогов. Вагон ремонтный, водонепроницаемый мы произносим. Конечно, тут есть еще одно последствие такое. Вот так отсутствие ударения вызывает редукцию, да, значит, есть два ударения, говорит, водонепроницаемый, а если водонепроницаемый, это тоже, кстати, само по себе ускоряет как бы речь. То есть не только для ударения, но и для характера гласных, которые мы приводим. Интересно, что наши исследователи, с которыми мы уже третий раз встречаемся, можно сказать, в эфире заочно, они отметили, что люди в эфире ощущают отличие этих новых произношений, иногда произносят по-старому. Например, биография. Это, конечно, гиперкорректность, это неправильно. Но мы понимаем, что это сложное слово, им кажется каждый корень. Или, например, девятиклассник. Вот. Нет, не нужно этого делать. Да? Или общежитие. Конечно, никто не говорит общежитие, даже чаще студенты говорят общага. Тут уже никаких сложностей не возникает. Но это очень интересный момент, который называют лингвисты упрощение просодии. Упрощение состоит в том, что мы пришли к принципу интуитивному, но зато общенародному, в одном слове должно быть одно ударение. И поэтому, какой бы ни было длины, мы умеем его так хорошенько произнести, ускорив, да, и не останавливаясь на согласных в их, так сказать, чистоте и проясненности, что вот такая простота нас отличает. Опять же, хуже это или лучше? Трудно сказать, но совершенно точно мы можем сказать, что люди, которые работают в эфире, не занимаются тем, чтобы искусственно задержать эту норму и сохранить ее во что бы то ни стало. Хотя, конечно, я вот, например, вам скажу, что не совсем я так говорю дома со своим котом, как с вами, дорогие радиослушатели, у микрофона, да, все-таки эфирная речь более строгая, и она требует большей артикулированности, больших усилий артикуляции, хотя бы потому, что слушатель нас не видит. И то, что мы можем полупрошептать, только губами показать при общении личном, то мы не можем позволить себе в эфире. И тем не менее, эфирная речь перестала быть вот таким заповедником, искусственным, консервированным языком, которым она была. И, по-моему, от этого она не стала хуже, она стала естественней. И мы ближе к нашим дорогим радиослушателям. Спасибо.
И на этом наш выпуск завершен. Сегодня вечером, 31 марта. За режиссерским пультом был Николай Львовский, в студии Любовь Лазина. Всего вам доброго!